Кин Феликс Денисович. Родился 6 февраля 1875 года недалеко от Риги. Основатель и первый председатель общества имени Николая Константиновича Рериха в Латвии. Почетный советник по отделу науки музея Рериха в Нью-Йорке. Член-корреспондент Гималайского института научных исследований Урусвати, с которым обменивался лекарственными средствами. Упомянут не раз как латвийский врач Л. в учении живой этики. Адресат 41 письма Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов. С 19 лет прошел курс медицинского факультета Тартусского университета, затем переехал в Вену и занялся глазными болезнями. Повышал квалификацию также в Кёнигсберге и Берлине. Поработал в мобильной врачебной бригаде в Калужской губернии. С 1901 года жил в Риге. Опубликовал несколько научных исследований. Считался главным глазным врачом при железной дороге Рига-Орел. В 40 лет заболел туберкулезом. Целый год лечился в Швейцарии. Изучал необычное лечение туберкулеза в Дании, вследствие чего с 1921 года занялся гомеопатией и диагностикой порадужной оболочки глаз, разработав оригинальные методы и препараты. Изучал аюрведу. Множество больных из самых дальних уголков Латвии обращались к нему за помощью, часто без оплаты. Уделял большое внимание состоянию сознания пациентов. Был целителем не только тела, но и духа. Умер, по словам Елены Ивановны Рерих, от самоотверженного истощения сил при слабом собственном здоровье, а также от вредных экспериментов над собой. Сооснователь Латвийского медицинского общества, затем основатель и председатель Совета общества борьбы с туберкулезом, открыл первый в Латвии туберкулезный санаторий. Теософией заинтересовался еще в юности. В 20-е годы познакомился с Шибаевым, переписывался с Рерихами. В августе 1930 года в Париже встречался с Николаем Константиновичем лично, после чего зарегистрировал Латвийское общество Рериха и начал книгоиздательскую и другую культурно-просветительскую деятельность. Именно Феликс Денисович обеспечивал здоровую атмосферу в латвийском обществе, генерировал и воплощал идеи, вдохновлял искателей и служителей общего блага, читал лекции. Речь «Задачи женщины новой эпохи» вышла отдельной брошюрой в 1933 году. У Феликса Денисовича были возвышенные видения, например, вещие видения перед операциями или указания нужных лекарств, и, вероятно, ментальная связь с иерархией света. Сыну, тоже целителю, Елена Ивановна сообщала, что отец помогает ему из тонкого мира, усиливает психическую энергию. Коллекция разработанных Феликсом Денисовичем лекарств, 71 препарат, была переслана после его ухода в институт Урусвати. Его гомеопатические препараты используют в Риге и сейчас. Все отмечали его исключительную человечность, отзывчивость, дружелюбие. Елена Ивановна писала: «Для нас Феликс Денисович был не только сотрудником и другом, он был братом по духу, был радостью сердца. Мы знали, что там, где он, все будет хорошо. Дух его был так предан великому служению и так чист во всех своих побуждениях». Латвийское общество под руководством незабываемого Феликса Денисовича так радовало нас. В нем чувствовалась организованность и самодеятельность, и сотрудничество, согретое сердцем. Именно те качества, которые так часто отсутствуют даже при наличии устремления и известной ступени духовного развития. Светлый облик его может служить примером бескорыстного и пламенного служения. Навсегда связал он свою карму с иерархией и с нами. Он являл собой пример самопожертвования и постоянного горения к учению и бескорыстного служения. Это был наипреданнейший друг и сотрудник, умел принять учение сердцем и проводить его в жизнь. Очень ценны оставленные им медицинские записи. Многие указания шли из высокого источника. Он умел стать отцом и другом многочисленных членов. В жизни и деятельности доктора Феликса Лукина Латвийское общество имени Николая Константиновича Рериха занимало особое место. Он его создал, вернее, сотворил, вложил в него свою душу, мудрость и мужество борца за осуществление светлых идеалов. За короткое организационное время, около 2 лет, он сумел подобрать верных соратников, воодушевить их своим горением. Латвийское общество Рериха было самым любимым для семьи Рерихов, связанным глубокими корнями с их родословной. К тому же первый президент общества, доктор Феликс Лукин, был особенно близок их сердцу. Об этом свидетельствует обширное эпистолярное наследие Рерихов в Латвии. В 1934 году Николай Константинович писал: «Когда мы узнали, что Феликс Лукин стал во главе нашего латвийского общества, почувствовалось, что устои общества будут прочны. И не на время, но по существу навсегда». По обширной корреспонденции, которая приходила в адрес латвийского общества, начиная с 1931 года, можно было проследить этапы его становления и развития. Тесные контакты с семьей Рерихов подтверждали, что любые мероприятия, проблемы доктор Лукин и его правление решало совместно с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной. В письме к доктору Лукину в 1931 году Николай Константинович пишет: «В Риге должно быть не только общество, но и отделение музея. Для этого из Нью-Йорка будет послана группа моих картин». Обществом было получено 8 картин: «Бхагаван», «Брахмапутра», «Твердыня Тибета», «Этюды Майтрея», «Тибетский стан» и другие. Все они созданы в 1932 году. Пришли они без рам, но с комментариями автора, какими они должны быть. 12 октября 1934 года было получено разрешение Рижской префектуры на постоянную экспозицию картины Рериха в помещении общества на улице Элизабетес 21А. С этого времени общество стало носить название «Общество-музей» имени Николая Константиновича Рериха. В обществе было создано более 5 секций восточной философии и живой этики. Наследие семьи Рерихов, пакт Рериха, знамя мира, женское единение. В 1932-1933 годах были записаны, а затем в 1937 году изданы «Собеседование с доктором Феликсом Лукиным» под названием «Зерна мыслей». Среди них есть и такие афоризмы. Понять можно интеллектуально, но нужно воспринять и сердцем. Полузнание может человека сделать высокомерным. Труд – большая радость. Он может изменить и человеческую карму. Бездействие омертвляет дух. Бездействие – это яд. Воспитывать в себе терпение к недостаткам других, чтобы не разжечь злобу и ненависть, отравляющие окружающее пространство. Каждая мысль фиксируется в пространстве, поэтому делайте доброжелательные посылки мыслей всем и миру, а не только себе. Отдельные труды Лукина посвящены оздоровлению человеческого организма через психическую энергию и духовное состояние. «Плохие мысли – источник многих физических заболеваний», утверждает доктор Лукин. «Среди них не только нервно-психические, но также сердечные, желудочные и также кожные». Употребление любых наркотических средств притупляет и даже омертвляет интеллектуальную деятельность. Большую роль в оздоровлении организма играет правильное питание, начиная с хлеба. Коллеги доктора Лукина рассказывали о том, что он сам давал рецепты выпекания хлеба без дрожжей с крупным помолом муки. У доктора был свой метод определения болезни по глазам. Он большое значение придавал излучению вещей, находящихся в квартирах больных, и интересовался, откуда они пришли и что знали о них прежние хозяева, поэтому очень осторожно относился к предметам, приобретенным в антиквариатах. Высоко ценил получаемые из Индии рецепты тибетской медицины, собирал и проверял их на практике. Уже в первые годы своей деятельности под руководством Феликса Лукина Латвийское общество имени Рериха заявило о себе как об одном из ведущих центров европейской духовной культуры. Одним из первых оно приняло участие в движении «Мир через культуру» за принятие пакта Рериха. Отдельно хочется уделить внимание воспоминаниям сына Феликса Денисовича, Гарольда Лукина. Вот что он пишет. «Мои первые воспоминания относятся к возрасту примерно 5 лет, и уже самые ранние из них сильно связаны с отцом, как отцом и как врачом. Хорошо помню место, где мы жили, на улице Элизабетас, 77. Там находилась наша квартира, там же была частная клиника отца. Уже самые первые воспоминания связываются с работой отца. С каким увлечением он рассказывал, большей частью за обеденным столом, о состоянии прооперированных больных. Помню, что вначале мать ассистировала при операциях. Больные ехали к нему на глазные операции с расстояния в несколько сот километров. В возрасте около 9 лет я начал ассистировать отцу при операциях. Ярко запечатлелся в памяти случай, когда в возрасте 11 или 12 лет мне пришлось сделать первую и единственную в своей жизни глазную операцию. Больной приехал более чем за 100 километров. Глаз у него был так сильно поврежден, что надо было делать срочную операцию, иначе второму глазу угрожала болезнь, которая называется симпатической офтальмией. У отца загноился палец, браться за операцию он не мог. Глаз надо было удалять. Перед операцией мы вместе с отцом повторили все приемы операции по порядку. Тогда я взялся оперировать. Все шло благополучно. Сам глазной нерв толщиной примерно с карандаш. И его надо было перерезать. Отец велел мне наложить на глазной нерв ножницы, и тогда он давлением своей руки помог перерезать зрительный нерв глаза. Таким образом, операция была успешно закончена. Отец, насколько достигает моя память, всегда был болен. Болел гастритом, который получил, будучи молодым врачом, в поездках по России в составе колонны по борьбе с трахомой. Из того же времени помню, что отец болел и туберкулезом, испытывая из-за этого сильную усталость, и побочным явлением была мучительная бессонница. Несмотря на такое тяжелое состояние здоровья, отец работал всю жизнь с большой перегрузкой. Но так как он сам болел туберкулезом и эту болезнь хорошо изучил, то начал принимать и туберкулезных больных. Вначале просто заодно, потому что многие глазные болезни связываются с туберкулезом. Первым противотуберкулезным средством, которое употребил отец, была прививка Пандорфа. Так постепенно он начал принимать и других больных туберкулезом. Успех был громадным, о чем свидетельствовал огромный наплыв больных. Позже, наряду с Пандорфом, подошли лео-препараты из Дании. Отец в своих взглядах и в выполнении работы был очень последователен. Так, хотя у него были приобретены в очень большом количестве прививки Пандорфа, и он в них вложил много денег, однако, когда он пришел к убеждению, что препараты Лео дают больший успех, все прививки Пандорфа были попросту выброшены. Все равно, каким бы средством лечения он ни прибегал, все они приносили успешные результаты. В то время ни отец, ни я, очень его любивший, не понимали истинной причины этих успехов и не видели их ключа. Очень большое значение в жизни отца имели видения. Часто перед операцией он видел такие добрые знаки, которые означали, что операция удастся без осложнений. Например, видел ярко сияющий операционный нож. Когда же видел нож, покрытый ржавчиной, Это означало, что надо быть внимательным и возможны осложнения. Когда больных стало очень много, ему было тяжело их обслуживать и очень подавляло утомление. Тогда он несколько раз в своих видениях увидел операционный нож, покрытый ржавчиной. Он обдумал это и понял, что болезнь и чрезмерная работа довели его до такого состояния утомления, что он уже не может выполнять работу на совесть, и тогда он совсем отошел от глазных операций. Была еще одна побочная причина, также повлиявшая на его решение. Со многими глазными болезнями, где применяли операции, он уже мог справляться терапевтическим путем. Так и этот фактор способствовал решению полностью отказаться от операций. Позже, в поисках новых решений в своем врачевании, ему также приходили на помощь видения. Интересен случай с одним совсем простым видением, которое, однако, привело к резкому изменению в его оценке жизни, взглядах на разные явления ее. Он видел во сне, что находится в гостях, в неизвестном месте. Подходит дама, внешность которой он хорошо помнил, когда утром рассказывал об этом. Дама эта несла в хрустальной посуде разные фрукты. Подойдя к отцу, она предложила их ему, сказав: «Не отведаете ли моих фруктов?» Отец удивлялся, что сон этот не сбылся. И сон забылся. Примерно 3 года спустя отец очутился в Швейцарии, куда ездил для изучения медицины. Швейцарский врач, с которым он был знаком по своей учебе, пригласил отца на ужин в свой дом. На этом вечере был эпизод. К отцу подошла дама и по-латышски предложила ему: «Не отведаете ли моих фруктов?» Отец был удивлен латышским обращением, но еще больше, когда почувствовал, что знает эту даму, только сразу не мог припомнить, где с ней познакомился. И, перебирая в памяти, он констатировал, что это та самая женщина, которую он за несколько лет до того видел во сне. Это произвело на отца огромное впечатление, и он начал сознавать, что помимо этого физического существования есть еще какое-то другое, нечто более тонкое для нашего физического взора – неуловимый мир. Вместе с этим отец начал думать и о том, откуда же приходят все его видения, которые так точно исполнялись, и так в его сознании непоколебимо утвердился тот реальный взгляд, что помимо этой воспринимаемой нашими физическими органами физической земной жизни существуют и другие миры. И еще приходила мысль, что невидимые миры делятся на несколько градаций. Так он вспомнил, что еще в России во сне предвидел Октябрьскую революцию и то, как она в своих основах расшатает весь мир и в конечном результате внесет в жизнь людей всей планеты кардинальные перемены. Из-за непомерного труда, приводившего его здоровье в тяжелейшее состояние, отцу несколько раз в течение жизни приходилось на время отказываться от своей работы и уезжать в Давос, лечиться в туберкулезном санатории. Там он познакомился со швейцарским врачом Луциусом Шпенклером, который создал довольно известное в то время противотуберкулезное средство ЭКА. Так как в швейцарский санаторий отец попал в тяжелейшем состоянии, то он должен был там оставаться довольно длительное время. Это время он использовал рационально, взявшись за серьезное изучение проблемы туберкулеза. С этой целью он прочитал все основные труды того времени по данному вопросу. Шпенглер и познакомил отца с препаратом ЭКА и с его применением. Вернувшись домой из Швейцарии, отец в практике начал наряду с другими лекарствами применять и препарат ЭКА, и успех снова его сопровождал. В какой период отец перешел на гомеопатическую основу в своем врачевании, не могу припомнить. И закономерность этого перехода также не могу полностью для себя восстановить. Только сознаю, что это могло произойти лишь с переменой внутреннего убеждения. Здесь огромную роль играл тот факт, что в обычной медицине того времени в больших размерах применялись наркотические средства. И именно сильно переменившись в своих взглядах на духовный мир, отец понял, что наркотические средства приносят некоторое умиротворение болезни, действуя все же главным образом на симптомы болей, успокаивая или при применении больших доз совершенно симптомы погашая. То, что наркотические средства действуют угнетающе на жизненные процессы, это отцу уже тогда было ясно. Но каким образом производят они такое действие, это не было совершенно понятно, потому что в то время в нем еще не созрел реально вопрос о психической энергии, хотя он по своему внутреннему чутью и приближался постепенно к этому вопросу. В то время он полностью еще не сознавал, какая необъятно широкая и мощная биохимическая лаборатория, сам человеческий организм, если рассматривать его физическое строение, но соотносительно с другими невидимыми состояниями. Возможно, что именно проблема наркотических лекарств была одной из причин, которые привели его к гомеопатическому методу лечения. Наряду с этим его внимание привлекла и иридодиагностика, то есть установление диагноза по пятнам пигмента, которые отложились на радужной оболочке глаза. Этот метод основан на принципе, что в микрокосме отражается все, что происходит в макрокосме. Области на радужной оболочке глаза соответствуют определенным органам, и по состоянию этих областей устанавливается диагноз. Он изучил множество книг по этому направлению. Однажды также ездил в Германию консультироваться и учиться у известного диагноста по глазам доктора Шнабеля. Никогда в жизни не боялся он учиться у других, когда чувствовал и понимал, что кто-то в данном вопросе более компетентен. В этой поездке он соприкоснулся и с немецкими гомеопатами, перенимая и их опыт в своей области. Так, приехав домой из Германии, он произвел в своих медицинских воззрениях последовательную ревизию, и как итог этой ревизии он полностью отходит от препаратов Лео и ЭК, снова выбросив их все из дому, и полностью переходит на прописывание гомеопатических горошин Матеуса. Конечно, не сразу родился полноценный опыт, но об этом отец никогда не беспокоился. В основе его взглядов всегда лежало внутреннее убеждение. Но прошло немного времени, и даже с этими гомеопатическими средствами дело быстро пошло вверх. Число больных быстро росло, и так продолжалось несколько лет. Больше всех доволен был владелец гомеопатической аптеки, потому что его дело процветало как никогда. Через несколько лет от больных отец узнал, что лекарство стоит очень больших денег и что кое-кому из больных это не по карману. Отец пошел к владельцу аптеки с просьбой снизить цены на лекарства. Владелец на такое предложение ответил полным отказом. Тогда постепенно у отца родилась мысль самому собирать растения и самому приготавливать гомеопатические сборы в виде спиртовых настоек. Здесь на помощь ему пришел его мир видений. Концентрируясь на какой-либо болезни, он часто видел наяву то или другое или третье растение. Так, комбинируя их, он создал первые сборы своих гомеопатических спиртовых настоек. И в применении их на практике успех был еще больше, нежели с аптечными горошинами Матеуса. Так снова, в результате ревизии своих взглядов, отец полностью отказался от выписывания аптечных рецептов и давал сам свои сборы. Наплыву больных не было конца, и отцу снова пришлось отправиться в Швейцарию отдохнуть и подлечиться. В данном случае у отца была перерасходована психическая энергия сверх нормы, что привело к проявлению болезни. В каком именно году отец впервые соприкоснулся с учением теософии, это не могу сказать. И отныне к весьма серьезным медицинским исследованиям присоединялись параллельно и изучения в плоскости духа, вначале в направлении теософии. Один раз отец даже поехал в Голландию, в Оммен, где тогда проходил международный теософский конгресс с большим наплывом членов из разных концов света. Вернувшись с конгресса домой, отец с большим восхищением рассказывал об увиденном и пережитом. Рассказал, что познакомился с японскими профессорами, которые обладали замечательными проявлениями духовных способностей. В Риге тогда жил некий Шибаев, с которым отец, возможно, познакомился как с пациентом. Шибаев, в свою очередь, имел контакт с великим русским живописцем Николаем Константиновичем Рерихом. Это знакомство в жизни отца стало решающим. Ибо вскоре после него отец начал переписываться с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной Рерих. То были незабываемые мгновения, когда отец рассказывал о переписке с этими людьми. Рождалась мысль о создании музея общества имени Рериха в Риге и наряду с этим также основании общества друзей музея. Все двигалось невиданными темпами. Что только не делалось в этом направлении. Все реализовывалось так чудесно, что можно было только удивляться, как все это образуется, как падает одна преграда за другой, и как часто преграда, создавая лишь большее напряжение, в свою очередь приносит еще больший успех. Число членов увеличивалось. Все же отец не беспокоился о количестве членов общества, ибо в этом направлении получил указы от Николая Константиновича. Отец был избран председателем общества, его просто обожали и как человека, и как руководителя. Его слово в обществе было абсолютным законом. И со стороны руководителей Елены Ивановны и Николая Константиновича отец был утвержден как идеальный руководитель общества. Однажды Николай Константинович Рерих отправился в Париж. Отец, связавшись с ним, договорился о встрече, и она состоялась. Конечно, встреча эта с таким мощным водителем культуры и духа, как Николай Константинович Рерих, оставила в отце неизгладимое впечатление. По приезде домой казалось, что он стремится вперед в огненной колеснице. Личная жизнь. Этого понятия для отца не существовало. Также и к детям, которых он любил, он все же относился не без критики. Если чужой больше нуждался в помощи, он без долгих раздумий решал помочь ему, а не потакать больше капризам своих собственных детей. И до сих пор, когда встречаю больных со времен отца, они вспоминают его с самыми светлыми чувствами, как человека, который жил только для общего блага и даже совсем не считался со своей жизнью, своими силами. Соприкоснувшись с учением живой этики, отец много читал эти книги и начал обращать большое внимание на процесс мыслетворчества, на рождение, управление и возможное совершенствование его. Этот взгляд и приоткрыл окно на то, чтобы правильно оценивать способности людей, возможности развития их и правильно понять механизм, полностью управляющий этим процессом. И здесь-то и осознал отец психическую энергию и действие ее как в космосе, так и в отдельном человеке, и в коллективах людей, и, наконец, в создании правильных отношений между коллективами людей. Все факторы напряженности на международной арене приняли совсем иную окраску. Надо было начинать во всем разбираться, что идет с космическим магнитом, а что действует руководимое эгоизмом, полностью в противоположность действию космического магнита. Хотя состояние здоровья отца в последнее время резко шло на убыль, тем не менее настроение его всегда было хорошее, потому что он правильно понимал сущность всех вещей. В отношениях со своими больными и вообще с людьми он развил максимально возможную терпимость. Но, конечно, и у терпения были свои границы. Когда он видел, что человеком руководят просто вожделение низшего эгоизма, тогда у его терпеливости была граница, и он принимал решения. Но и здесь, стараясь быть справедливым. Вот один весьма показательный случай из нашей жизни. Как известно, часто отцу дочь бывает более близкой. Так и мой отец особенно хорошо относился к моей старшей сестре. Когда в 1934 году отец лежал на смертном одре, по телеграмме вызвали старшую дочь, которая тогда жила со своим мужем в другой стране. Приехала сестра. С отцом дело шло к концу. Не помню, какой конфликт произошел между отцом и дочерью, но, кажется, она выдвигала отцу какие-то денежные требования. Тогда отец позвал меня в свою комнату и отчетливо ясно сказал мне в присутствии сестры: «Когда я умру, оплати ей билет в третьем классе до ее города, и больше ничего». У отца денежных сбережений не было никаких. Через несколько дней отец умер. Указание его было выполнено буквально. Еще один яркий поучительный пример. Тогда я был довольно сильно подпавшим под власть алкоголя. Можно даже сказать, что я чуть не стал алкоголиком. Конечно, для отца это не было тайной. Медицину и работу, связанную с ней, а также все проистекающие из этого доходы, отец рассматривал как дело благотворительности. Его мнение было такое, что нельзя вести с помощью медицины роскошную жизнь, используя все доходы лично для себя и своей семьи. И совершенно исключено, чтобы это была работа не по глубокой убежденности. В моей твердой приверженности этому отец в то время еще не был вполне уверен. Поэтому он и не передал в мои руки свои рецепты, зная, что на них можно зарабатывать большие деньги. Но отец дал эти рецепты третьему лицу, чтобы тот человек приходил приготавливать необходимые мне для работы лекарства. Это наглядно демонстрирует, что сын, которого он очень любил, все же не послужил поводом дать ему в руки большие доходы, пока его, то есть мое человеческое сознание, не развелось настолько, чтобы не злоупотреблять слишком эгоистичным использованием средств для себя и своих возможных членов семьи. Вскоре после смерти отца произошла моя первая женитьба. Но отец в своих видениях уже ясно знал, что женитьба эта будет большим препятствием для совершенствования моей работы и расширения моего сознания. Отец меня подробно расспросил о всех конкретных обстоятельствах и объяснил мне, что имел видение о моих намерениях жениться. Таким образом, он уже сам по себе, не получая информации от меня, знал о состоянии духовного сознания моей будущей жены. Слова моего отца были: «Если можешь обойтись без женщины, советую тебе не жениться, потому что тебе предстоит серьезная работа, и, будучи холостым, ты сможешь полнее посвятить себя делу. И хотя бы потому, что эта женщина – не лучший выбор, ибо она поведет тебя вниз и ограничит в твоей работе». Потом он упомянул о другой женщине. «Если хочешь, женись на ней. У нее характер благородный, и она не будет тебя вести вниз». Все же колесо покатилось своей дорогой. И все исполнилось буквально, как отец и говорил. Перед уходом отца я старался, насколько это было в моих силах, приносить радость отцу, потому что осознал, что в чашу его жизни влил немало горьких капель. Незадолго перед уходом отца между нами произошло полное примирение. Отец, к слову, обрадовался, что среди моих книг совершенно случайно нашел Гитанджали Тагора. Можно восхищаться, как он принимал больных почти до потери последних сил и лишь тогда прекратил прием, когда получил мое категорическое требование и обещание вместо него принимать больных, а в случаях, когда не будет ясности, обращаться к нему с книгой больных, чтобы проконсультироваться. Но состояние отца быстро ухудшалось, и уже на второй день я его с книгой больных не беспокоил, а когда заходил к нему, говорил, что совсем справляюсь. Наша смена мест произошла так быстро, что я не успел прийти в себя в своем новом положении, как уже полным ходом работал в системе отца. Работа для меня была более чем просто привлекательна, потому что в основу работы я положил любовь к человеку. Вскоре вступил я и в общество друзей музея Рериха. Это произошло осенью 1935 года, и тогда работа и молитва для меня соединились в единое целое. Только характером я сильно отличался от отца. У меня не было в молодости ни той терпеливости, ни того смирения, которое образует благородный облик врача. Жизнь и борьба у меня также были более суровыми. И так под суровыми ветрами образовался мой резкий характер борьбы. Умер доктор Феликс Денисович Лукин 28 марта 1934 года. Перед смертью он завещал своему старшему сыну, доктору Гарольду, своих больных. Просил его продолжать сотрудничать с институтом Урусвати и не прерывать контактов с семьей Рерихов. Заветы отца Гарольд Феликсович свято выполнял до самой своей кончины. О судьбе общества доктор Феликс не беспокоился. У него были верные соратники, продолжатели дела его жизни. И первый из них – поэт Рихард Яковлевич Рудзитис, стал вторым председателем Латвийского общества имени Рериха. Он свято выполнял заветы своего наставника и, тесно контактируя с семьей Рерихов, оправдал надежды Николая Константиновича и Елены Ивановны, о чем свидетельствуют их благодарственные письма.